заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всеми помыслами. Но все посвяти Господу. А кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, ну что с таким разговаривать? Анафема. То есть отлучить его и не разговаривать с ним. Сам Господь разберется в день своего явления, когда все пристанут на суд. А ты даже не вразумляй его. Если не любит Иисуса Христа, бесполезное дело. Бесполезно заниматься с ним, и чем-то увлекаться будет, свои способности будет, ну, удивлять окружающих, но не любит Иисуса Христа, все бесполезно. И кто надеется на Христа только лишь в этой жизни, тот несчастнее всех человеков. И вот смотришь на молодежь. Интересно есть место Святого Писания. Девица, если она замужем, она старается, как угодить мужу. Это нормально. А если она не замужем, как угодить Господу? Это прекрасно. Равно как и юноша, если он женат, ну, как угодить жене? Это нормальная семья. А до женитьбы? Как угодить Господу? Тогда будет нормальная семья у юноши и у девицы, если они в юности старались угождать Господу. Если старались. Страшнее себе невесту не представишь, если она до замужества чужда ей была мысль угождать Господу. Страшнее невесту себе представить нельзя. Вы думаете, если Иисуса Христа пренебрегла и ни во что ставила его, она будет угождать мужу? Напрасно. Все потуги напрасны. Обманываешь. Все равно, как и юноша. И юноша, если он от юности только лишь притворялся, только лишь внешне был христианином, но не угождал Господу, никогда жене угождать не будет, если он от юности пренебрегал Иисусом Христом. И это закон. Это закон. Знаете, ну, что посеет человек, то он и пожнет. И в семье пожинать приходится, ой, немало трудностей, но вспомни свою юность, как ее расточил, как ее прожил, и успокоишься, потому что не мудрено жать то, что сеял. Ведь когда ты сеешь, Бог поругаем не бывает. Посеешь в юности, обязательно пожнешь в старости. Обязательно. Но скажу вам, как-то это было в конец 50-х годов. У нас брат Николай Петрович был такой, в Колтушах жил, это под Ленинградом. И молодежь ездила к нему. Все время он болел такой болезнью, что лежать не мог. Ноги сводило судорогами. Ну, а бабушка старенькая была, ничего, она не могла ничем помочь дедушке своему. Жили во многоэтажной квартире, доме, в квартире. И вот приезжали к на ночь к Николаю Петровичу. И до утра пришлось водить его по комнате. Он так руки положит на спину, и вот ходишь мерно так вокруг стола, по комнате. Он, когда стоя, то ноги не сводило судороги. Как только лишь ляжет, судороги мучили его. И вы знаете, удивительно, всегда у молодежи было желание друг друга менять, ездили и растрачивали свое здоровье. Ведь после ночного ухода за Николаем Петровичем надо было бежать на работу. Вот. Ну, расточать себя пришлось. И я удивлялся, почему у молодежи такое большое желание, ну, поехать и помочь Николаю Петровичу. Он, года три мы ездили, он отошел в вечность. И вот я узнал уже от бабушки, у них детей не было, от бабушки узнал его жизнь. Он был бедный. Женился он где-то в 20-м году, а она богатая была, невеста, богатая. Ну, тогда еще колхозов не было. И она рассказывает, говорит, Коля, говорит, все мое приданное, все имущество, в общем, все продано, все роздано. И когда надо было раскулачивать, у нас уже ничего и не было. Вот такой, говорит, щедрый. Да. Но я не буду о нем много рассказывать, это целая история. И тогда я понял, он сеял, а под старость лет пожинал. Полное расположение к нему идти помогать, хоть никто и не знает его истории юности. Сам Бог располагал сердца наши. А вот знаю одну сестричку, я ей говорю, а ей лет 18 было, из нашей церкви. Я говорю, сходила бы ты, вот многодетный там, ну, тогда стиральных машин не было. Стирка затеяла сестра, иди помоги. Детей у нее много. А говорит мне, Михаил Иванович, мне 18 лет, приду я, когда к такому возрасту, когда у меня будут дети, стирка, вот тогда и настираюсь. Чего она избрала, пусть и стирает. Ну ладно, сказала так сказала, другие пошли. А я так подумал. Хотелось бы на тебя посмотреть лет через 30. Ну а куда же деваться? Я смотрю, и через 30 лет смотрю. У нее сейчас, наверное, 11 детей. Нужда-то немалая, то там помочь надо, то там помочь. Нет желающих никого ходить туда. Когда я говорю, сходите туда, помогите. А мне говорит, пошлите меня в любой дом, в любое... любую работу дайте, только туда не посылайте. Вот почему-то расположения нет. И я почему-то подумал, нет, я ни разу ее не упрекал. Но, правда, однажды в откровенной беседе сказал, что ты должна вспомнить свою юность о тебе. Когда она говорила, ну, послушайте, говорит, ну... Но у меня 6 детей, старшему 10 лет, огород не вскопан, муж болеет. Пришлите кого-нибудь. Я говорю, знаете, никто не хочет. Вы же сеяли. Помнишь наш разговор? Ты не хотела никому идти. Думала, что тебя не коснется всякая нужда. Тебе погулять хотелось. Представь себе, что ты сеяла, то и пожинать тебе придется. Я стараюсь кого-то послать, и никто не хочет. К другим идут, а к тебе не хотят. И не знаю почему. А в целом-то, скажу вам, то, что мы сейчас сеем, нам и пожинать. Но я сейчас не об этом хочу говорить. Это так вот просто... вводное слово. Я хочу сказать, что наши отношения к Господу должно выглядеть в деле конкретном служении, не просто в добром пожелании, просто хотим и все. Нет, в деле. И кто привык нести Господу с удовольствием первые плоды откладывает, что повелел Господь, он дает и больше, и больше, и больше. Не десятину, а несравненно больше. И всю жизнь жертвует во славу Господа. В Святом Евангелии от Матфея, 20 глава, с 20 стиха, рассказывается об одной женщине. Сказано так. Стоит женщина перед Иисусом Христом, кланяется Ему и чего-то просит. Так и сказано. Чего-то просит. А что может просить эта женщина, братья и сестры? Если мы узнали, кто это за женщина, а эта женщина – мать сынов Зеведеевых, которая отдала Иоанна и Иакова. Два ее сына в числе 12 апостолов. И вот кланяется Иисусу Христу и чего-то просит. Ну скажите, что еще ей надо от Иисуса Христа? Попробуй угадай, что она может просить. Чего-то просит, значит, говорила не громко, а Иисус-то все слышит, все понимает. И говорит ей, ну что ты хочешь? И она высказала нужду свою, и ее нужда, была оглашена, и другие все слыхали. Если бы нам догадаться, о чем она просит, мы бы, наверное, не угадали бы. Она могла бы просить, «Господи, я тебе сыновей отдала?» «Отдала». «А под старость лет кто мне платить будет? Кто ухаживать за мной будет? Я одна осталась-то?» Ну, видно, мужа уже не было здесь, Зеведея, потому что фигурирует только лишь одна мама. Ну вот, нет, не угадали. Что-то другое у нее. Да, она могла бы просить, Господи, среди 12 мой Иоанн самый маленький, то есть самый младший. Уж не нагружай его чрезмерно, бессонными ночами. Это все хрупкий он у меня. Или еще что-нибудь такое. Нет, не угадали. Она чего-то другое просит. А о чем? Христос говорит, ну говори, что ты хочешь. А женщина говорит, Господи, скажи, то есть пообещай, чтобы мои два сына, когда ты воцаришься, она знает, что он воцарится. Один бы сел у тебя по левую сторону, другой по правую. Она не говорит, чтобы два моих сына сели бы по правую сторону. Если вы представьте себе по правую сторону один и другой. Значит, тот кто-то будет ближе, а другой дальше. Так нет, вот так и так, чтобы оба рядышком были. Он не сказал, ах ты, женщина, женщина, неразумная ты. Разве мало тебе, что они в числе 12? И даже больше того, они в числе 3, а не 12. Когда надо было куда-то уединиться, и он брал троих, из этих троих Иаков были. В числе 3, вы можете себе представить? уже выделены были. Не по просьбе матери, а по движению сердца, по привязанности. Сам Христос уже сделал выбор, без просьбы всякой. Христос говорит: ты не знаешь, чего ты просишь. Нет, он ее не осудил. Он только лишь сказал, что трудного ты просишь. За все надо цену платить. И сесть со мною слева и справа, знаешь, какая цена? Надо пить ту же чашу, которую я пью, и креститься тем же крещением, то есть принять те же страдания, которые я принимаю. Ты понимаешь, цена-то какая? Ну как? Она говорит: согласна. Согласна. Какое чудо. Она что, не любит детей своих? Конечно, любит. Любит. Но вот всем сердцем, всеми помыслами, так кого она больше любит? Господа или детей? Ах, но я хочу другое сказать. Когда Христос сказал, какую цену надо платить, то не женщина сказала «да», а они все втроем сказали «да». Втроем сказали. Значит, мама нашла уже время с ними поговорить и договориться. Вы понимаете? Детки, любой ценою, любой ценою. И если нужно страдать, давай страдать. Но с ним здесь и жить, и умереть, и вместе с ним царствовать. И вот когда сказала «да», нет, она на ногу им не нажимала. Давайте вместе. И не подталкивала. Они взрослые люди. И когда он сказал за цену, они втроем сказали: да, будем. Ну что, Христос сказал ли: вы не знаете, чего говорите? Нет. Он посмотрел на них и говорит: я вам обещаю. Чашу, которую я пью, и вы будете пить. Креститься крещением, которым я крещусь, я обещаю, и вы будете креститься. Но вопрос сесть слева и справа не я буду рассаживать, Отец Небесный, соответственно, поведению каждого. Так что, братья и сестры, давайте согласимся, она выпросила для детей чашу страданий и тяжкую долю, которую надо все нести на себе. В чем это выражается, она еще не знает, но, по крайней мере, она знает, что он не имеет головы, где преклонить. Птица имеет гнезда, норы, а сыну человеческому негде преклонить головы. Вот такая доля. Это вопрос о недвижимости. Он посылает их по городам: идите, проповедуйте, приблизилось Царство Небесное. Кто будет слушать, кто их прогонит? А прогонит — бегите в другой город, продолжайте то же самое. Приходят, рассказывают. Ну, словом, такая жизнь. Вся такая жизнь. услышал их Господь, их просьбу? Да. Принял? Да. Мама выпросила у Иисуса Христа тяжелую, трудную долю, которую будут нести ее дети. А давайте вспомним, кто первый принял мученическую смерть из апостолов? Яков. Ему отсекли голову. Первый. Мама была еще сравнительно молода. Значит, надо понимать, она была свидетелем смерти своего старшего сына. Могла ли она сказать: «Господи, как ты мог не сохранить моего сыночка?» Нет, не должна. Потому что Иисус Христос пообещал ей, что дети будут пить ту же чашу, которую я пью. Это была ее просьба. И совершенно честно Христос ей сказал цену, чтобы сесть рядом, и они дали согласие. Так что понимаю, что она так и приняла, как долю, которую нужно было перенести сыночку. А вот скажите, кто последний умер, приняв мученическую смерть? Иоанн. Понимаете, Иоанн, старец, пережил всех, всех пережил. И даже под конец отправляет его на необитаемый остров. Нет, то, что Бог прославится и там, на острове Патмос, это другой вопрос. Но я хочу сказать, что два сына у этой мамы как бы объяли все апостольство. И первый, и последний. Один мученическую смерть принял, показал как пример, как образец, а второй показал до конца при глубокой старости сохранить верность и тоже не изменить Господу. Старцем отошел. Как бы объяли они, эти два сына, все апостольство. И первый, и последний. Я, когда читаю Евангелие, размышляю, мне невозможно себе представить сейчас апостолов без Иоанна и без Иакова. Ну, в целом, без матери сынов Зеведея. Какой удивительный подарок она приготовила всем нам. Я не знаю, наверное, Иаков не успел написать ничего. Но то послание Иакова – это не того Иакова, другой Иаков. Брат Господень написал. Тот Иаков, который принял мученическую смерть, он, ну, наверное, не успел что-то написать. Он мало прожил. А Иоанн многое написал. Ну, суть в том, что так высоко Бог поставил, что даже в честь 12 апостолов даже Новый Иерусалим будет заложен камни, да? Ворота из 12 камней. 12 апостолов. Бог так прославит, удивительно, этот дорогой подарок, который мама преподнесла, что мама даже не могла себе и представить. Но я не об этом хочу сказать. Я хочу, братья и сестры, обратить внимание на саму маму. Она говорит, сыночек по левую один, а второй по правую сторону. А где же мама? Что-то она о себе ничего не говорит. Как будто бы ее и нет. И когда я задумался, думаю, а где же мама будет? Но я подумал, что быть не может, что где-то затеряется вдалеке ее страстное желание, но посвятить сыновей своих для служения Господу тоже будет отмечено. И я, когда приду в Царство Небесное, я посмотрю, обращу внимание, где мама восседает. Наверное, совсем близко тоже будет рядом. И многие-многие позади ее окажутся уж так. Да быть такого не может. Воспитать так сыновей своих и так их преподнести для служения полностью, навсегда и безоговорочно, так это нужно быть, ну, абсолютно святым человеком. Да, ну, я говорю о матерях и сыновьях только лишь потому, что у нас тоже есть сыновья. И наша жизнь тоже еще не закончилась, и Господь что-то ждет от нас, нашего определения. Если мы живем, значит, еще не все совершили, для чего мы предназначены здесь. Господь что-то еще ждет. Еще есть что-то несвершенное нами. Вы помните, Иоанн Креститель, он прожил чуть больше 30 лет. И в юности, когда я размышлял о смерти Иоанна Крестителя, я никак не мог понять. Но почему так мало жил Иоанн? Почему? Но почему Ирод расправился с Иоанном Крестителем, а Бог его не защитил? Да неужели это могло? Просто слепая случайность постигла. Безусловно, нет. Ответ один. Это Божие предопределение. Скажите, Иоанн Креститель, для чего его предназначение здесь? Он предтеча, он приготовил путь Господу. Приготовил? Да. В тот момент, когда он указал, вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя. Все, функции его закончены. Он приготовил и передал. Вот он, Иисус Христос. И крестил Иисуса Христа в воде, исполнил всякую правду. Его забирают в тюрьму и отрубают голову. Он исполнил свое предназначение и ушел. Его нет среди живых. Он теперь только мешаться будет. Одни уверуют через Иоанна. Научи нас, как Иоанн научил. Другие спорить начнут, а я признаю Иоанново крещение. Уходи, чтоб не мешался. Все, ты закончен. Катюша, ты жива, потому что ты еще нужна. А как исполнишь все, тебе уже не будет. А если ты есть, значит, нужна. Вот такая, какая есть. Ага. И каждый из нас так, и вот все мы такие. И если я еще живу, то я еще нужен. И не уговаривайте меня никто иначе думать. значит, не все исполнил. Еще предназначение что-то большее. Вот так у Бога по отношению всех. Иаков раньше умер, такое предназначение. Иоанн попозже, такое предназначение. И вы знаете, когда я задумался об этом, что Иисус Христос не отдал места рядом сидящим, рядом кто будет сидеть, ни Иоанну, ни Иакову, Отец Небесный будет распределять. Я, знаешь, о чем подумал? Значит, места вакантные остались. И ты можешь претендовать. И я тоже. И все мы. А вы не хотите, что ли? Это совершенно нормальное явление. Нет, не совсем не так, чтобы кого-то унизить, самому забраться. Да не в этом дело. Там будет совсем иначе. Христос говорит: побеждающему дам право сесть со мною на престоле моем. Как и я победил и сел на престоле отца моего. Путь к престолу только за счет победы. Простите меня, уж если победы, значит борьба, значит трудности. Но если ты победитель, великий победитель, значит, великая битва была. Я помню на конференции по благовестию, когда было в прошедшем году, там, в Подмосковье, распределяли слово, где-то и я был каким-то, не помню его уже, а Геннадий Константинович был четвертым. Но ты каким был? Не помнишь.
Второй день.
А Геннадий, когда ОМОН приехал, 4 машины, около 100 человек ОМОНовцев, с автоматами всех окружили, а мы еще не начинали слово, только пели. Геннадий Константинович говорит: братья, дайте мне первому слово. Мне так было приятно. Кто первый говорит, этот тон задать надо. И он целый час говорил. Я знаю, что записывали это слово. Мне очень хотелось бы найти. У тебя нет? Нет? Записи? Нет? Если у кого есть эта запись, вы подойдете. А? Ой, хорошо. Ты должница мне будешь. Должница. И вот хорошая мысль там была такая. Братья и сестры, если враг нам навязывает войну, радуюсь за всех. Бог предусматривает нам прекрасную победу. И если борьба будет трудная, то победа будет великая. Вот эта фраза мне была приятна. Да. Ну, там еще кое-что было, но я вот это уловил. Вот это уловил. Некоторые рассуждают так. Особенно из молодежи. Там дам право сесть со мной на престоле. Это вы садитесь там на престоле, а мне лишь бы в Царстве Небесном, хоть на пороге. Братья и сестры, бойтесь таких рассуждений, хоть на пороге, хоть чуть-чуть. Кто будет у порога долго, все-таки дьявол мохнатой лапой царапает тебя. Да, ты дальше проходи. мне было приятно, когда там на этом общении один каркас палатки только остался, а все скамейки, которые на несколько тысяч человек было заготовлено, накануне за день все эти скамейки уже увезли. И все стояли. Все стояли. И когда ОМОНовцы приехали и окружили весь стан святых, то я видел, как все, которые в самом конце были, старались пробраться вперед. Потому что, если дубинками начнут работать, то
с задних рядов,
пока до нас доберутся. Но с этим шутить не надо. Если кто-то думает, а мне лишь бы у порога быть, мне чуть-чуть зацепиться. Я член церкви, я в хору, я еще чего-то. Ну так, чуть-чуть немножко. А насчет всего остального вопроса я сам решу. А не все получится складно. Нет, не все. Я скажу вам, братья и сестры, уж если принимать решение служить Господу, то без остатка, совершенно ничего не оставляя себе. Нет, выпрашивать страдания не надо. Они сами придут. Сами придут. Не беспокойся ты вопросами, которые твою головку могут смущать. 18 лет, а еще у меня никакого жениха нету. Вот беда. Да слава Богу! Все шальные уже пройдут, а тебе останется то, которые разумные не торопились в 18 лет жен искать. Вот так, да. А я хочу сказать вам, вопросы очень важны, знаете, нигде не торопиться. Не надо и так думать, ой, надо скорее мне жениться, хороших-то разберут. Да хорошие останутся для тебя. То, что предусмотрит сам Бог. И будешь удивляться премудрости Божьей. Будешь удивляться. Деяния Господни, они всегда удивительны. По мере того, насколько мы жертвуем, насколько мы искренне, насколько мы безоговорочно исполняем волю Божию, пусть кто-то скажет, а ей больше всех надо. Вот, да, можно спокойно прожить, а ей все вот надо больше. Да, все надо больше и больше. Кто-то может летом поехать на пляж. Ну, это дело каждого. Я не ставлю так вопрос, можно ехать на пляж или нет. А кому-то абсолютно некогда поехать на пляж. В этом суть-то. В этом суть. Мы никогда не приводим к порядку тех, которые, ну, решили, ну, отпуск провести на пляже. Ну, дело каждого. Но только лишь то, что кто-то желает одного, а другие желают другого. Иначе время провести. И не надо торопиться друг друга осуждать. Но только лишь хочу сказать, братья и сестры, Господь в долгу никогда ни пред кем не был. он в должниках не ходил. А если ты страстно полюбил Господа, он тебе воздаст сторицею. Помните, Петр говорит: Господи, мы оставили все и последовали за тобою. Что нам будет? Кто-то скажет: ой, ты, Петр, нескромный какой. А почему нескромный? Христос его не осудил. Он даже сказал, что будет. Знаешь, что будет? Жизнь вечная на небе. А на земле во 100 раз больше, чем ты мне дал. Тебя устраивает такое? Когда люди берут в долг или в кредит, то никто никому не дает во 100 раз. Наоборот. Ну, говорят, 10% в кредит – это уже серьезный кредит. А если вам приходилось, братья и сестры, Господу в долг давать что-нибудь? Но вы молчите. Может быть, сама постановка вопроса непонятная. Может быть.
Писание говорит, как это можно делать.
Да. А есть места Священного Писания, где Господь говорит в долг. Но и Господь отдает то, что ты давал, только во 100 раз больше. Ну, что посеял, то и пожнешь. А пожинаешь больше, чем сеял. Это все. Что бы ты ни сеял, плохое или хорошее. Я скажу вам, у нас детский лагерь в Молдавии есть. Каждое лето. С июня начинается, с 1 июня, и 30 августа заканчивается. Ну и из Молдавии все дети посещают. Все. Ну, там бывает и молодежные на несколько дней, и отроки на несколько дней. Ну, родительские на несколько дней. Ну, а откуда, собственно, деньги-то нам брать? Ну и мы говорим: пожалуйста, братья и сестры, готовьтесь заранее к жертвенности, содержанию. И так приятно, когда бычок зимой в прибыток в хозяйстве, и мальчик уже его пасет все лето. Вот. А когда уже нужно в детский лагерь ехать, то уже с быком идет. Вот. Жертвоприношение. Вот. Вместе с копытами и рогами. И когда дети к этому привыкают, то и результат в будущем у них хороший. Рассказывает за одну семью, мне папа рассказывает. Говорит: сынок, пап, вот кролики у нас, давай мы сделаем так, беленьких я оставляю, а черненьких я в детский лагерь отвезу. Ну, давай так, пусть будет так. Кролики сделаны, клетки, все это. Прибытки. И что характерно, такой цвет кроликов, что надо чуть ли не все везти в детский лагерь. Да. И сынок радуется. Вот. Ну и хорошо, когда на этой почве воспитываются дети. Вы знаете, чтобы пить ту чашу, которую Христос пил, к этому надо готовить с детства. С детства готовить надо. Я только лишь вот чего боюсь. Много пообещаете, а потом, когда Бог даст вам желанное, а вы обещанное не отдадите. Это тяжело. А дал обет, немедленно исполнить. Искушение большое будет. Я как-то проехался по Молдавии и одного брата спрашиваю, ну что у тебя? Чуть ли не 100 гектаров земли взял ты в аренду, и трактора, и комбайн. Это же деньги большие. Под в кредит заложил и дом свой, и дом родителей. А если урожая не будет, а если дождя не будет, тебя же выселят из домов. Понимаешь ты? И родители твоих выселят. Все заберет банк. Ну, надеюсь на милость Божию. А какой ты урожай ждешь? Ну, если гектара по 3 тонны зерна будет, то я и рассчитаюсь за технику, с долгами, и мне хорошо будет. Это сколько? Ну, 3 тонны с гектара. Ну, хорошо. А если 4? Ну, 4. Это редко так бывает. Ну, хорошо. Давай договоримся так. 3 тонны с гектара получишь, рассчитаешься, а все остальное ты Господу отдашь. А? Ну, я буду рад. Ну, давай помолимся. Помолились. Через несколько месяцев ищет меня. Знаете, почему ищет? 5 тонн с гектара. И что теперь мне делать? А чего ты ищешь меня-то? Ты что, не знаешь, что делать? Да. Ну, то есть сдавать, а там деньгами отдают, а ты уже знаешь, как определяться. Я просто хочу сказать, братья и сестры, щедрый Господь, для Него нет никаких проблем сделать то или другое. Послать ветер с какой стороны, чтобы перепела заполнили твой участок, там или мяса будет много, или как-то иначе что-то сделать. А вот все зависит от нас, от нашего отношения к Господу. Все зависит. В одном селе на юге Молдавии было большая засуха, вернее, на всем юге Молдавии засуха была. И я по радио услыхал, что бедствие большое, голод. Все крестьяне юга Молдавии вступают в голодную осень, как зиму проживут. А земля, у каждого своя земля теперь. Но я поехал, думаю, узнаю, как наши братья. Приезжаю вот к тому брату, который позапрошлый раз на съезде лишнего время занял. Помнишь? Брат Миша, подожди. Помнишь, да? Брат Матей там был такой. Непослушный немножко. Да. Старичок. Они видят, что засуха. И если 3 дня еще не будет дождя, потом уже дождь не нужен. Все пропадет. И объявили 3-дневный пост и молитву. Ну, как в Ниневии пост. Не есть, не пить. С раннего утра собираются в церкви, молятся до вечера, нет дождя. Второй день, со вторые сутки нет дождя. Этот брат молится так. На 3-й день. А я повторяю, что скот весь закрыт, ни воды им не дают, ни корма не дают. Ну, как в Ниневии. И брат молится: «Господи, я знаю, что я недостоин быстрого ответа. Моя жизнь, когда ты будешь наказывать, я никаких претензий, я такой. Ну, послушай, как стонет моя корова. Без воды, без хлеба, без сена». И, вы знаете, в обед третьего дня туча прошла, обильный дождь прошел на третий день. И достаточно дождя для начала. А потом на следующей неделе-то прошел дождь еще. В общем, спасен урожай был. Вот километров 10 туда-сюда, значит, полоса прошла. А везде засуха. Я хочу сказать, братья и сестры, милостивый Бог, и Он знает, как миловать. Он долготерпеливый и многомилостивый. Ухо Его не оттяжелело, чтобы слышать, и рука Его не сократилась, чтобы спасать. Но во всем этом проявляет, Он желает, чтобы мы свое отношение бы проявили по отношению Господа. Любишь ли ты меня больше всего? А в чем эта любовь может проявиться, как не в деянии конкретном? Вы помните 90-й псалом, 15-й, как будто бы стих, там сказано так: «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, спасу Его, воззовет ко мне и услышу Его, с Ним я в скорби». Ну и так далее. За что? За то, что возлюбил Господа, за то, что Он возлюбил меня. Вы чувствуете, как дорого ценится наше отношение к Господу? Это не шутка. Это не шутка. Я скажу вам, иногда приходится жертвовать чем-то. Чем-то жертвовать. Я помню одну сестру, это было в 76-м году. Юноша подошел ко мне и говорит: «Вы знаете вот такую-то?» Назвал ее имя, фамилия. «Знаю. Она в издательстве работала. Я знаю, в какой бригаде она работала. Там, в Молдавии у нас. Я хотел бы ей сделать предложение. Передайте письмо». «Ну, напиши. Я передам». Ну, представилась возможность вскоре. Я ночью пришел туда и передаю ей письмо. Она прочитала. Я говорю: «Ты, я в 5 утра ухожу. Ну, пока темно, я ухожу, когда темно, чтобы никто не обратил внимания. И к 5 утра ты приготовь ответ». Она дает мне конверт. Я смотрю, не заклеенный. Я говорю: «А что ты не заклеила?» «Да вы можете прочитать». Прочитал. Она пишет так: а ей 22 года, а ему 27. И вот она пишет так: «Брат», ну и по имени называет его, «я получила твое письмо. Откровенно говоря, если, то порадовалась, что на меня кто-то обратил внимание, кому-то я нужна. Но я хочу сказать тебе мои чаяния. Я нашла смысл в жизни, и этого служения я не оставлю. Поэтому я благодарю тебя за письмо, которое ты мне прислал. Но ты не огорчайся. Ведь все мы, нам свойственно искать самое лучшее. Так лучшее служения Богу у меня нету. Мы переглянулись с братом, Иван Петрович там плед был ответственный. И Иван Петрович говорит: знаешь что, на следующей неделе мы заканчиваем работу, будем передвигаться на другое место, и пусть она с этим письмом сама поедет и сама ему вручит, потому что сейчас она на скорую руку, как говорится, написала письмо, а через месяц будет сожалеть. Пусть сама поедет, и пусть они сами договариваются. Я послушал, думаю, наверное, правильно. Я ей говорю: так и так, через недельку поедешь и сама разговаривай с ним. Ну, хорошо. Через месяц она приехала, новое место, та же бригада. Я ее не спрашиваю ни о чем. Ну, если приехала, значит, никакой свадьбы не будет. А потом их арестовали. И через 3 года после освобождения она вышла замуж, а он дождался ее. Сейчас живут где-то в Эстонии, я не знаю. Я хочу что сказать. Как хорошо, когда юность сознательно избрана для служения Богу. Бог и все остальные вопросы рассмотрит. Ты только не торопись в поисках и в своих умозаключениях. Не торопись. А что касается служения Богу, так это не имеет значения. Вот мама имеет детей, она жертвует от сердца своего, самое дорогое, и Господу отдает. А вот Иоанн, я не знаю, была ли у него семья или не была, нигде ничего не сказано. Но жизнь от юности, посвященная Богу, и под старость лет он имел удовольствие получать 40. Ведь на остров Патмос – это необитаемый остров. Не так просто все, когда ты… Проволоки там колючей нету, это верно. Но там море, 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 никуда ты не уйдешь оттуда. Не надо тебя охранять. Ты не уйдешь. И вы знаете, я, когда в 21 главе читаю, он описывает жизнь в Царстве Небесном и говорит: и моря уже нет. Ему так поднадоело море, что даже и нам пишет: и моря уже нет. Вот такая жизнь. Поднадоело-то понадоело. А вот там уже то, что тебя стесняло, уже нет. Это под старость лет он говорит об этом. Я что-то хотел доброе сказать одной сестричке. Она 5 лет обратилась к Господу тому назад. На коляске она на всю жизнь привязана к коляске. В 16-летнем возрасте ее машина сбила, поломан позвоночник, и половина тела, нижняя часть, парализована навсегда. И вот, когда я ее встретил на собрании, мне так хотелось что-то хорошее ей сказать, а чего я сам не знал. Я говорю: Аленушка, вот я на острове Патмос, и когда описывал все, что он видел, он говорит: и моря уже нет. Наверное, он с радостью это говорил, потому что так поднадоела ему та обстановка. А я говорю, а ты тоже что-то скажешь, когда войдешь в Царство Небесное? Она улыбается и говорит, а я уже знаю, что вы имеете в виду. А чего? Ну, я тоже скажу, коляска мне уже не нужна. Я говорю, правильно. Равно как слепой скажет, а мне поводырь больше не нужен. Вот. А... В общем, каждый будет радоваться, и будет причина каждому, чему радоваться. Я хочу сказать вам, милые, войти в радость Господина, войти в Новый Иерусалим может только лишь рассчитывать тот, кто всю свою сознательную жизнь посвятил Господу. Если там и будем мы о чем-то сожалеть, так только лишь о том, что упустили возможность кто-то как-то проявить себя и что-то сделать во имя Господа, упущенные возможности. А если и похвалиться чем придется, я думаю, да, так это тем, что, Господи, ну кто я такой, что ты мне такие испытания давал и удостоил меня во имя Твое перенести их с честью, как победитель. Это великая милость Божья. Ладно, я главную мысль хотел сказать. Сегодня у нас общение такое для семейных, но для семейных это, знаете, легко сказать, младенца приносим в молитвенный дом и спрашиваем папу, маму, что вы хотите? Мы хотим этого дитя отдать Господу. Так он дан вам. Вы вначале воспитуете его, а потом приведите Господу. Потом отдавайте. Анна когда привела в храм? Она его не принесла. Она его привела. Он уже мог что-то делать. Он был научен. А в храм младенца, когда приносят, наверное, для того, чтобы Господь умудрил меня воспитать моего ребенка, чтобы, когда я воспитаю, потом отдать. А? Так, наверное, да? А то однажды папа с мамой приносят, спрашивают, что вы хотите? А помолитесь, чтобы у него было здоровье, а то вот уже 2 месяца, и все время что-то покашливает, и аппетита нету. Боже мой. Ну, аппетита нет, ну давайте помолимся, чтобы был аппетит. Ну, это тоже неплохое, но аппетита нет, это беда. А маме? А я хочу сказать, надо смотреть дальше. Смотреть дальше. Бог нам дает для того, чтобы мы вложили все, как мама сынов Зеведеевых, уговорила бы их. В младенческом возрасте, когда принесешь, то что скажут, то дети что нам спрашивать их более? Нет. А когда взрослые дети, а дети, как в едином хору, говорят то, что и мама говорит. Вот это в этом смысл жизни. А вы, дорогие юноши и девицы, позаботьтесь, как, пока вы не замужни и не женаты, как угодить Господу. И Он пред вами в долгу не останется. Вы будете самыми счастливыми Я уж не говорю в Царстве Небесном, а здесь на земле. Он говорит, а здесь во сто крат, а там жизнь вечная, а здесь во сто крат. Вот так, такой щедрый наш Господь. А я вам скажу, для Господа ничего больше я не могу отдать, как только лишь, ну, если самого себя отдал, значит, все отдал. Значит, и время, и все, и все, что имею, и так далее, и так далее. И я хотел бы сказать, братья и сестры, что эти примеры для нас записаны для того, чтобы мы подражали. Как красиво! Кланяется и чего-то просит. А Господь говорит, вслух говори, скажи, чего ты хочешь. Говори вслух, говори. Тебя не все поймут. Другие скажут, хочет, чтоб слева и справа, как будто бы я не хочу. Ну, как хочешь, так и говори. Но Бог-то ее понял правильно. То, что трудного просишь, но то, что попросила, то получишь. Да поможет Господь искать правильного, лучшего и приносить Господу все, и юность свою, чтобы успеть расточить все во славу Господа, лишь бы было одно сознание: Господи, я Тебе отдала все на служение, и Ты принял. Благодарю Тебя. Аминь. Давайте помолимся.